ओम नमो भगवते वासुदेवायाम।
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 Сегодня мы продолжим читать молитвы царя Кулашихара. В прошлый раз мы начали эту тему. Я напомню, что царь Кулашихара был одним из великих сначала царей, а потом он прославился как вайшнав, как поэт в Южной Индии. И это произведение, которое мы начали изучать, называется Мукунда Мала Стотра, или сборник молитв, который в качестве гирлянды поднесен Господу Мукунде, Мукунда Мала Стотра. В этом сборнике 55 стихов. Мы читаем не все из них, а такие наиболее знаменательные. Вот. И в тот раз мы где-то рассмотрели до 16 стиха. Сегодня мы продолжим. Они не связаны единой темой, то есть здесь такие разные бывают элементы. О том, о сём он говорит. Вот. Но они связаны общностью, так сказать, авторской и общностью настроения, что он прославляет Кришну, показывает преимущество духовной жизни перед материальной. Итак, начнем сегодня со стиха 17. Тем более, одна из практик преданного служения – это вознесение молитв великих святых. То есть молитва, обращенная к Богу, это вполне естественная форма духовной практики, но порой наши молитвы собственного сочинения могут быть не очень изысканными, возвышенными, глубокими. Это больше какой-нибудь такой крик отчаяния, нежели молитва, когда немножко, так сказать, материальная судьба что-нибудь такое нам показала, не очень приятное, что-нибудь из таких ликов вселенской формы перед нами предстало, страшное что-нибудь. Вот тогда мы начинаем голосить, верещать. Вот. Но это не совсем то, что требуется. Такие молитвы тоже нормальны. Но Рупа Госвами в «Нектаре преданности» сказал, что одной из практик преданного служения является произнесение или прочтение, изучение, вознесение известных молитв. То есть уже таких опробованных временем, авторитетных, как это говорят. Слово «авторитетное» очень прижилось в лексиконе преданных. Хотя оно такое немножко уголовное, это слово, вот в нашей стране, по меньшей мере. Вот. Но у нас не сильно пользуются всеми этими латинскими терминами bona fide, там можно верить. Вот. Ну, поэтому говорят авторитетные. Ну, пускай будут авторитетные молитвы авторитетного царя Кулашихара. Итак, стих 17 из Мукунда Мала Стотра. «Наш повелитель, Верховный Господь Нараяна, единственный владыка трех миров, которому мы можем служить в медитации, стоит прямо перед нами, и он с радостью готов разделить с нами свою личную обитель. И все же мы ищем служение у жалкого владельца нескольких деревень, который может лишь скудно вознаградить нас. Увы, какие же мы глупцы и неудачники». Так это царь Кулашихара говорит, с одной стороны, о нашей изначальной природе, что все мы являемся слугами. Он говорит, но ошибка в том, что мы нашли себе не того господина, которому нужно служить. И он противопоставляет Верховного Господа, который является владыкой всех трех миров, каким-то жалким владельцем трех деревень несчастных, который может принять нас на работу и может вознаградить. Вот, но сами взаимоотношения в процессе служения между душой и Богом, и между обусловленным существом и каким-то таким материальным начальником, это совершенно разные вещи. И уж в вопросах вознаграждения тем более. И интересно, он говорит, что Господу Хари можно служить даже в уме. Если, например, вы прогуляли работу, не пошли на работу, и сообщили на другой день своему начальнику, что вы на самом деле весь день медитировали, вот, лелеяли его образ, вот, одевали его, пуджу ему проводили, кормили ему, и вообще работу всю свою сделали на 200% в уме, то он воспримет такое служение как издевку, скорее, вкатит вам выговор, прогул и предупредит о том, что еще одна попытка такого служения может обернуться тяжелыми последствиями, вплоть до увольнения без выходного пособия. Но интересно, что Кришна такое служение в уме принимает. нормальная. Причем он считает, что она ничем не хуже. Потому что в конце концов материальные или элементы у нас в руках, какую-нибудь мы деталь крутим, что-нибудь там делаем, или мы оперируем с тонкими элементами, для Кришны принципиально нет различия, потому что тонкие элементы, грубые элементы, это и то, и другое является материей, для него не так существенным. Для него на самом деле самое главное умонастроение, желание доставить радость, как в «Нектаре преданности» приводится известный всем пример про одного брахмана, который был небогат, который жил в Южной Индии, и который однажды сидел в обществе преданных и слушал разные рассказы о преданном служении, как можно служить Кришне, как нужно служить Кришне. И тут он услышал такую интересную вещь, что оказывается, Господу можно служить даже в уме, без всяких проблем. И Господь принимает эти вещи, и он однажды решил попробовать, потому что у него в действительности не было больших возможностей финансовых служить Господу, он был беден. И вот он, послушав эту лекцию о том, как можно служить Господу в уме, сел, совершил ачаман, омыл свои руки, омыл свое тело, омыл свое сознание определенными мантрами. В тихом месте он сосредоточился и начал совершать служение. Называется здесь в этом стихе «Четаса севья». «Чета» обозначает ум, «сева» обозначает служение. И что он сделал? Он нашел самую золотую посуду, самую чистую золотую посуду, в уме несложно ее найти. Все элементы, на самом деле, с тонкого уровня на грубый переходят. Если мы не можем найти на грубом уровне, на тонком всегда. Если мы не можем что-то обрести на физическом плане, мы можем мечтать об этих вещах, никто не может запретить. Но это все кажется нереальным, нереальным. Для Кришны, однако же, это реальность, на самом деле, даже большая, чем физическая реальность. Потому что ментальная деятельность может продолжаться всегда, в то время как физическая не всегда. Если, предположим, я устал, или там тело мое по каким-то причинам сейчас неработоспособным оказалось, то ум всегда работоспособным. И Кришна принимает эти вещи как раз более серьезно, чем такую чисто внешнюю деятельность. Хотя это должно соответствовать уровню. Если человек вполне работоспособен и способен действовать во внешнем плане, но он говорит, а ничего, там можно на тонком уровне, можно просто медитировать, это будет его мошенничество. Это будет его мошенничество. Вот. Пока человек способен быть активным внешним, он должен быть активным внешним. Но если вдруг он не способен уже, или, скажем, там каких-то у него нет средств, возможностей, теперь вот эта вот деятельность тонкая может вполне заменить все эти вещи. И в данном случае этот брахман был не особенно, скажем, таким дееспособным во внешнем мире, не было каких-то особенных невозможностей, но воображение у него было хорошее, у него был достаточно чистый и устойчивый ум, и он начал медитировать. Чистая золотая посуда, он собрал все наилучшие ингредиенты, рис, сахар, масло, ги, там, специи, кардамон, что-то еще, и он сделал для Кришны тут, сладкий рис по всем правилам вообще, все идеально выдержал. В уме тоже, что хорошо, что там ничего не подгорает, не выкипает, не убегает, там идеально все получается, как в кино. Вот. И когда все было готово, он, значит, решил, что, наверное, пора предлагать Кришне, но решил проверить, остыл он или не остыл, потому что этот самый сладкий рис его холодным подают, это блюдо, которое холодным должно подаваться. И он дотронулся до этой кастрюли, этого горшка, в котором готовился рис. И он еще не остыл, и более того, он был достаточно горячим, и он обжегся. Когда он почувствовал этот ожог, он вышел из медитации, и у него на пальце был натуральный ожог, самый натуральный ожог. Хотя все эти действия происходили на тонком уровне, на уровне его ума. И в это время Вишну, который находится всегда на Вайкунхе, в духовном мире, сидя с Лакшми на своем троне, вдруг засмеялся. И она спросила, почему ты смеялся, что здесь такого смешного? Стала по сторонам смотреть, ничего смешного нет. Он говорит, он говорит, один бхакта только что там интересный эксперимент провел и рассказал Лакшми эту историю. И когда этот брахман пришел в себя, он увидел, как перед ним спустился этот виман, воздушный такой духовный корабль, и забрал его на Вайкунху. То есть Кришна принял это служение. Итак, интересно то, что Кришна принимает служение на тонком уровне, но к этому необходимо подойти. И свои способности служить необходимо использовать для Кришны. Конечно же, мы должны как-то где-то и поддерживать себя, но об этом мы скажем чуть позже, как интересно, преданный поддерживает себя. Махарадж Кулашихара об этом тоже сказал. Потому что эти молитвы, которые он написал, это он уже написал их, находясь на пенсии. Причем никакой пенсии он не получал, а он просто бросил царство Все подумали, что он немножко, сказать, это, чуть-чуть спятил. Вот, он оставил уже все на министров и ушел в Южную Индию, там занимался чисто служением при храме. Вот, поэтому никакой пенсии он не получал. И вот нам будет интересно узнать, как же он себя поддерживал. Это будет в одном из следующих стихов. И к вопросу о служении. Шрила Прабхупада говорил, что у каждого человека есть такая тенденция или желание, как-то немножко, может быть, выделиться, прославить или стать где-то в чем-то немножко великим. Это вполне естественно, потому что мы части великого, мы части самой прославленной личности. И вот он сказал такую сутру или мантру, он говорит, а вы можете стать великими, служа великому. Это самый лучший способ стать великим, служа великому. И в связи с этим Шрила Прабхупада рассказывал историю про одного человека, который очень хотел стать слугой самой великой личности. Он жил тоже в какой-то деревне, и он подумал, кто же здесь является наиболее великим, служа которому я могу прославиться. И отправился непосредственно к этому деревенскому старости, как это по-нашему, председателю колхоза, ну, этого юридического, вот, и сказал, я хочу стать твоим слугой, потому что я слышал, что величие можно достичь через служение великому. Он говорит, нет проблем, пожалуйста. И он стал ему служить. И он подумал, что он достиг совершенства, потому что более великой личности в этой деревне больше не было. Староста был самым главным, самым великим. Но потом, через какое-то время, пришел сборщик налогов, который приехал из города, и который подошел к этому старости и сказал, давай-ка, плати. Вот, твоя деревня должна в казну столько-то, столько-то, столько-то. И этот деревенский староста, который был, казалось, тут высшим авторитетом, безропотно отдал все необходимое этому сборщику налогов, и тут уехал. Тогда этот слуга спросил старосту, говорит, а что, есть кто-то еще более великий, чем ты? Я думал, что ты есть тут пуп земли, самое главное. Он говорит, да, там еще есть город, там есть царь, царство, и вот мы вынуждены им платить. Поэтому там более великие личности. И тогда этот слуга подошел к этому сборщику налогов и сказал, возьми меня в слуги, может быть, я чувствую более великая личность, чем он, поэтому я хочу служить тебе. Говорит, поехали со мной. И он взял его себе там в помощники, обучил его. Вот. Но потом он увидел, что все эти налоги сборщик налогов не себе оставляет, а перед их царю. Еще кто-то более великий оказался. И тогда он сказал царю, может быть, я буду служить прямо тебе? Он говорит, пожалуйста. Нашел ему какую-то там должность такую простецкую, незамысловатую, и стал служить царю. Ну уж кто может быть выше царя? Трон его выше всех, все ему там трубят фанфары, прославляют, значит, все ему платят налоги, все здорово. Этот человек подумал, что уже совершенство, видимо, он нашел того, кто выше всех стоит. Но однажды во дворец вошел один человек, на котором просто была какая-то такая непонятная тряпка намотана, вот в руках у него была вина, музыкальный инструмент. И когда он вошел во дворец, все, включая царя, перед ним, бум, дандават, упали в поклон. Он подумал, боже мой, это еще что такое? То есть это богатый царь вообще сидит на троне из слоновой кости, там вокруг бархатные подушки, и вообще все его там, все ему прислуживают, омахивают его. Какой-то оборванец вообще заходит, и перед ним даже сам царь падает ниц. И более того, царь усаживает его, этого человека, который пришел с улицы, запыленный такой, на свой трон, омывает ему стопы, складывает молитвы на руки и говорит, может быть, что-то для вас еще сделать, как я могу вам служить. И этот человек, который искал то всего самого возвышенного хозяина, говорит, а это кто, это кто? Он говорит, это великий аскет, это великий преданный Бога, Нарада Муни. Вот. И он говорит, что он более великий, чем царь. Он говорит, ну ты же видишь, царь сам перед ним склоняется, сам ему предлагает такое возвышенное место. И тогда этот человек прибежал прямо к стопам Нарады Муни и говорит, ты высший повелитель, я смотрю, тебе поклоняется даже царь, давай я буду тебе служить прямо. Он говорит, служить мне? Нет. Ты должен служить самому возвышенному повелителю. Он говорит, кто же самый возвышенный повелитель? Он говорит, сходи в ближайший храм Кришны, там тебе скажут, кто самый высокий повелитель. И этот мужичок побежал в ближайший храм Кришны, и там ему быстро прочитали лекцию о том, кто самый великий, кто Бхагаван, кто верховная личность. И так, в конце концов, он реализовал свое желание служить самой великой личности. Итак, величие человека измеряется тем, кому он служит, величиной его хозяина. Все мы маленькие, да? Но кто стоит за нами? Вот, я помню, много лет назад один человек, он не очень благосклонно относился к преданным, прямо скажем, достаточно даже враждебно к ним относился. Мы с ним имели такой разговор, и он меня так пытался в таком несколько пугающем тоне предупреждать. Он говорит, ты знаешь, говорит, есть тут такие определенные структуры там в городе, так он делал многозначительный взгляд, вот, пытаясь иногда произвести впечатление, что вас тут вообще не сильно любят. Это где-то было лет 6-7 назад. И, в общем, смотри, короче говоря, при определенных обстоятельствах от вас тут места мокрого не останется. Так он говорил мне открытым текстом. Я говорю, да, да, я тебя понял. Вот есть такая книжка хорошая, «Источник вечного наслаждения». Вот, там тоже, когда Кришна маленький был, приходили многие разные, большие такие, крутые, всякие разные, вот, которые думали, что Кришну можно одним махом, да, вообще, так сказать, не сходя с места, левым пальцем, что называется. Но их судьба была не очень завидной. Говорю, поэтому я говорю, конечно, уважаю твою структуру, говорю, но на самом деле будь осторожен. Потому что у Кришны структура покруче. Хотя он маленький, хотя он такой кажется вроде бы даже и незаметный. И по отношению ко всем людям преданных не так уж много. Удивительнейшим образом Кришна защищает своих преданных, свое общество, если преданные соблюдают чистоту. Потому что Шрила Прабхупада говорил, чистота – это сила. Чья-то сила измеряется деньгами, чья-то сила измеряется там хватами, ракетами, чья-то сила измеряется там какими-то связями, взаимоотношениями, но сила преданных измеряется их чистотой. И пока преданный чист, пока он следует принципам религии, он фактически является неуязвимым. Сама дхарма, сама религия, сами принципы религии защищают его. Поэтому, с одной стороны, не должно быть какой-то бравады со стороны преданных. О, мы круче на нашей стороне, сам Кришна. Вот. А с другой стороны, должна быть полная уверенность внутренняя, что пока мы чисты, пока мы следуем за Кришной, практически преданный неуязвим. И в этом смысле служение Кришне является наиболее, конечно, разумным делом. Это не исключает нашей какой-то другой занятости в обществе, но все это остальное должно иметь какую-то такой вторую роль необходимо этому отводить, потому что мы должны понимать, мы пришли сюда как души, обросли этим телом и уйдем как души. Тело мы получили здесь, в материальном мире, здесь же мы его оставим. Вот поэтому, какая бы у нас ни была работа, главная работа – это пробудить душу к служению. Когда душа поступит на работу к Кришне, когда внутри себя мы скажем, что мы слуги Кришны, это самое главное событие нашей жизни состоялось. Все остальные дела имеют начало, имеют конец, но преданное служение не имеет начала, не имеет конца. Мы можем, конечно, на какое-то время забыть о нем, заснуть к преданному служению, так сказать, в сон погрузиться, но само преданное служение, наши отношения с Кришной бесконечны, не имеют начала, ни конца. Поэтому встать на этот путь, восстановить его, восстановить свое преданное служение – это самое главное. Иногда бывает так, что из-за социального давления, общественного мнения, люди порой стесняются как-то так открыто продемонстрировать свою преданность Кришне или верность этим духовным идеалам. Но здесь в комментарии к стиху Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле мы должны быть обеспокоены тем, как мы выглядим в глазах Бога, а не как мы выглядим в глазах горделивых глупцов. Потому что, в конце концов, общественное мнение формируют, конечно, какие-то люди, некоторые из них вполне, может быть, уважаемые, хотя не очень и сведущие в духовных вопросах. Вот. И люди поддерживают свой имидж, и когда они, скажем, привлекаются духовной жизнью, вдруг другие люди говорят, ты что? Как там был один случай несколько лет назад, один человек, ну он такой как бы пассивный, преданный, у него были большие трудности в жизни, вот, и его брат преданный полностью, а он сам так, сомневающийся, с одной стороны сочувствующий, с другой стороны немного сомневающийся, вот, но был склонен к этому. И, в принципе, у него там был какой-то неплохой бизнес, но потом какие-то сложности у него в жизни образовались. И он, значит, решил по пути своего брата тоже предаться Господу. И когда его там какой-то сосед, партнер там, кто-то там в бизнесе узнал, он говорит, ты что, говорит, хочешь вообще в Кришне ты податься? Говорит, ни в коем случае, давай я тебе там денег займу, там только этого не делай, я тебя умоляю. Он ему там какие-то деньги дал, тот опять вроде бы дело у него пошло, что-то такое сделал. Тот говорит, слава Богу, фух. Только туда не ходи, я тебя прошу, пожалуйста. Вот. Такое у него какое-то было страшное почему-то представление о преданных Кришне. Вот. И мы знаем, что великие личности, порой тот же самый Джордж Харрисон, который очень много сделал для Кришны, он и рад бы был делать больше, но его имидж, его все эти там имиджмейкеры, что называется, все эти люди, которые заботятся о нем, о его имени. На самом деле они не о имени, а о своих деньгах заботятся, потому что все они с него денежки получают. А они говорят: ты что, Джордж, там, куда ты вообще влез с этими всеми лысыми, там, прекрати, там. Когда он хотел даже это поместье Магеданта Мэннер пожертвовать, это была целая битва вообще, там этот его бухгалтер ни в какую вообще не соглашался оформлять этот мэннер на ИСККОН. Это было страшное дело, Джордж там сам нужен был вмешаться вообще, уже так, ну, проявил некоторую такую настойчивость. Вот, и тем не менее, потом многие ему говорили: зачем ты, для чего ты. Вот, другая звезда западного рока, некий там Донован, приходил к нему, Шили Прабхупаде, и тоже так искренне интересовался духовными вопросами. Вот, но он пришел со своей подругой, это была его ошибка. Вот, и когда эта подруга почувствовала, что еще 5 минут общения Прабхупада с этим Донованом, и, так сказать, плачет ее будущий, так сказать, жених-муж и их совместная карьера, вот она ему сказала: быстрее, быстрее, пойдем отсюда, да? И утащила его. Прабхупада рассмеялся, говорит, она почувствовала, что еще 5 минут она его потеряет. То есть иногда это вот общественное мнение давит на людей. Это вполне понятно, это вполне объяснимо. Но тем не менее мы должны понимать, что все-таки наш имидж, наше положение в глазах Бога — это нечто более существенное, чем, скажем, там группа людей, которые есть сейчас и которые нет потом. То есть эфемерные все эти ценности, эфемерное общество. За нашу даже небольшую жизнь в нашей стране уже несколько раз круто, так сказать, сменились вообще эти порядки и система ценностей, и жизненная философия, и все что угодно. Мы видим, что все очень сильно меняется здесь, но духовная система ценностей, взгляд Кришны, его оценка, она остается вечной, поэтому мы должны быть больше обеспокоены тем, как мы выглядим в глазах Бога, нежели чем в глазах всего остального общества. Далее, в 18 тексте Тхаркула Шхар говорит. Это как раз вопрос поддержания, очень интересный. О Лотосалоки, Господь, пожалуйста, поддержи нас в жизни, ибо мы в медитации погружены в сладчайший нектар твоих лотосных стоп. Наши ладони сложены в молитве, наши головы склонились пред тобой, волосы на теле стоят дыбом в экстазе, голос прерывается от эмоций, а глаза застилают слезы. Попробуйте в таком состоянии поработать. Когда руки сложены, у вас голова склонена, слезы текут, голос прерывается. Ну какой вы работник в таком состоянии? Никакой не работник. И поэтому Махарадж Палашари говорит: извини, я не могу работать больше. Я полностью в этих всех духовных эмоциях. Вот, и в этом состоянии просто я не способен работать, поэтому будь любезен, поддержи меня, пожалуйста. Но опять же мы должны понимать, какого уровня эта молитва, да? Что это не молитва лентяя, который не хочет работать, который прибежал и говорит: ой, я лучше буду перед алтарем стоять, и все, а Кришна, ты меня держи, пожалуйста. Это молитва человека, который действительно живет духовными ценностями, который действительно внутренне полностью счастлив, и тело его, ну так, оно как такое досадное недоразумение пока еще остается, как такая тень, из которой еще невозможно выйти полностью, которая тоже требует там какой-то пищи, там какого-то крова, вот такие вот мелочи. То есть он обращается к Кришне не за чем-то там таким серьезным материальным плане, за абсолютный минимум, который необходим человеку для поддержания. И интересно то, что сейчас люди большей частью, конечно, погружены именно в поддержание. Не потому, чтобы поддержание требует так много усилий, а потому что сознание большей частью в гуне страсти. Когда люди боятся, что им чего-то не хватит в жизни, совершенно точно, что они боятся не то, что им куска хлеба не хватит, они боятся чувства наслаждения не хватит. Потому что у всех практически гипертрофированная вот эта вот гипертрофированные потребности, неестественные потребности. То есть люди не могут удовлетворяться простым. В этом великая проблема современной жизни. Не то, чтобы действительно так много нам всего было надо. Мы просто думаем, что надо. Это реклама постоянно подпитывает нас, что без этого просто жить вообще невозможно. Как без этого можно жить? На самом деле человеку для поддержания души в теле нужно совсем немного. Но неправильно сформированные потребности, которые укоренились в уме, они заставляют нас думать, что без этого мы не можем жить. Без этого мы не можем жить. И поэтому ты должен работать 6 дней в неделю, как осел, и на Кришну остается только один день, воскресенье, когда ты можешь прийти поклониться Богу. На самом деле в нашей системе ценностей должен произойти некоторое смещение баланса. Это кстати говоря, первая задача Международного общества сознания Кришны, Прабхупада для чего создал это духовное общество? Он говорит, для того, чтобы ликвидировать дисбаланс в системе ценностей. Что такое система ценностей? Система ценностей обозначает, есть духовное, есть материальное, да? Есть душа, есть тело. И поэтому есть духовная жизнь, есть материальная жизнь. Духовная жизнь обозначает служение Богу, прямые процессы, связывающие нас с Ним. Материальная жизнь обозначает взаимодействие, манипуляция материальными элементами для поддержания тела, там, семьи и так далее. Это система ценностей. И баланс между ними тогда, баланс, что такое баланс? Баланс обозначает, когда две чаши весов хотя бы на одном уровне находятся. Это будет баланс, да? Уравновешенность некоторая, баланс. Если одна из них слишком перевешивает, то это означает дисбаланс. Так вот сейчас, к сожалению, дисбаланс в материальную сторону. То есть люди говорят, материальное первичное, духовное вторичное. Это было даже зафиксировано, не знаю, во всех раньше программах партии, что вот сначала нужна экономика, вот, а потом уже все эти там надстройки, общественное сознание, духовная жизнь, там религия и все прочее, там увлечения, хобби, это уже не так важно, а важно это вот. И эта философия вжилась в наше сознание. Люди думают сначала материальное, потом, когда полностью все обеспечено, уже можно подумать о духовном. Но мы видим, что этот принцип не работает. Даже в тех странах, которые достигли достаточно высокого уровня благосостояния, где даже безработные не бедствуют, где им достаточно денег, чтобы просто не помирать, и нормально живут, нет какой-то, нет какого-то особенного интереса к духовности, нету. Не происходит этого. То есть мы видим, что на практике это правило не срабатывает. Не срабатывает. Вот, поэтому, когда говорят о том, что сначала нужно материальное, а потом духовное, мы видим, что это ошибка. А с другой стороны, кто-то может сказать, но ведь, а если слишком много духовного и ничего материального, это тоже дисбаланс. Это тоже дисбаланс. И никто на начальном этапе не призывает к этому. Мы призываем хотя бы к балансу. Хотя бы к балансу. Баланс – это когда две чаши весов уравновешены. Это обозначает, что что-то необходимо делать и для тела, и что-то необходимо делать для души. Это хотя бы будет баланс, когда и духовное, и материальное присутствует хотя бы в равной мере в жизни человека. И постепенно, по мере того, как человек будет духовно созревать, будет уже, естественно, перевешивать духовное. Постепенно. Он становится будет более зрелым духовно, и материальное будет уже все дальше уходить от него. Но это происходит естественно. Но нужно подойти хотя бы к этому соотношению 50-50, это будет балансно. И именно сейчас, потому что полный дисбаланс, что слишком много материального и не хватает духовного, мы видим, что люди достигли определенного технологического прогресса, многих разных вещей, но поскольку им не хватает духовного, то это материальное они используют не на духовные цели. Мы видим, что они используют цели насилия, эксплуатации, всяких разных других вещей. Вот, и когда, как говорится, ядерная дубинка оказывается в руках человека с разумом динозавра, это очень опасно. Это очень опасно, потому что его система ценностей примитивная, материалистичная. Да? И поэтому, когда человек обладает большими силами, но при этом у него не хватает духовности, морали, то это очень опасно. Поэтому люди боятся. Они говорят, что будет? Может быть, будет война, может быть, что-то будет еще. Потому что, когда у людей, у которых большое ложное эго, мало духовности, сталкиваются эти силы, тогда много брызг, да? Много крови, много разных таких вот всяких неприятных вещей возникает. Вот поэтому, по меньшей мере, баланс должен быть, чтобы люди и духовное, и материальное уравновесили. И интересно то, что есть такие преданные, которые, с одной стороны, очень ответственные люди в материальном плане, с другой стороны, великие святые. Ну, конечно, классический пример того же Бхактивинода Тхакур, который умудрялся сочетать в себе и ответственную работу, он был магистратом, судьей, это очень ответственная работа, и при этом он был величайшим вайшнавом в свое время, он написал больше 100 работ о Кришне, конечно, такие небольшие были книги, вот, тем не менее. И Бхактивинода Тхакур именно говорил о том, что мы должны найти вот этот вот баланс, но наши материальные обязанности, духовные обязанности, должны быть так построены, чтобы духовные не пострадали никогда, никогда не пострадали. Вот. И сейчас люди не просто как бы борются за выживание, они борются на самом деле за чувственное наслаждение. Поэтому кажется, что чего-то не хватит. Но если бы они внутренне были бы удовлетворены, внутренне были бы счастливы своим служением Богу, тогда для материального им было бы совсем немного нужно. Но поскольку пока еще духовной зрелости не хватает, эту нехватку духовного вкуса мы пытаемся компенсировать какими-то разными материальными, какими-то всякими приятными вещами, ради которых люди работают. Вот. Это может быть так до поры до времени, но в конце концов человек, если он преданный и развивающийся преданный, постепенно поймет, что эти вещи не дают какого-то счастья, и в конце концов он должен перейти на глубинную внутреннюю духовную систему ценностей и расслабить вкус прямых отношений с Богом. Тогда этот уже дисбаланс в духовную сторону как раз будет тем, что необходимо. И тогда он имеет право, как Махараджа Кулашихарова, так сказать: «Извини, дорогой Господь, мне некогда работать, я просто в экстазе поклонения тебе. А что там необходимо для тела? Ну, тебе же не сложно это мне дать, да?» Он не просит у него там дом у моря, машину, там еще что-нибудь, там счет в банке. Он просит простых вещей, да, я просто поклоняюсь тебе. Вот. А уж что там необходимо для поддержания моего тела? А будь любезен, тебе это не сложно. Следующий стих, 19-й. Царь Кулашихар говорит: «Та голова умна и красива, которая покрыта пылью от поклонения Господу Кришне. Те глаза прекрасны, которые покинула тьма невежества после того, как эти глаза узрели Господа Хари. Тот разум безупречен, подобно сиянию полной луны или белой раковины, который сконцентрирован на Господе Мадхаве. Тот истинно красноречив, кто постоянно прославляет своим языком Господа Нараяна». Так интересные эстетические стандарты вводит царь Кулашихара. Он говорит о том, что преданный украшает себя, как бы это странно ни звучало, пылью. Когда человек склоняется к земле, земля — это место, где даже в храме, вроде бы, где чисто, все равно какие-то там люди ходят, стопы там, особенно в Индии, многие ходят босиком. И хотя они, скажем, перед храмами всегда там, как правило, споласкивают ноги, там специально даже краны для этого есть, а все равно какая-то пыль есть. И когда человек склоняется к алтарю, то вполне естественно, что на его на волосах будет какая-то пыль. И эта пыль, как эта пыль может быть украшением? Подумайте сами, да? Обычно пыль, если, скажем, какая-то пыль попала на одежду, это, наверное, хотите стряхнуть. Пыль не может быть украшением, да? Пыль — это грязь, мы думаем, это грязь, это нужно стряхнуть. Но пыль, которая в храме, пыль, которая со стоп вайшнавов, пыль у стоп Господа Кришны — это другая пыль, это украшение. Как там кто-то, скажем, там носит косметику. Это тоже материальный элемент, между нами говоря, разных цветов, да? Но когда их носят определенным образом, считается, что это красиво. Да? Но здесь Махарадж Кулашихар новую эстетику вводит, духовную. Он говорит: нет, красиво не мирская красота, не красота тех людей, которые пытаются произвести впечатление на противоположный пол там, своим лицом или своей фигурой или своей одеждой. Это совсем не то. Не своим внешним лоском необходимо произвести какое-то там впечатление, он говорит. Необходимая красота – это красота внутренняя, это красота качеств. Человек может быть внешне красив, это может быть вообще там звезда, супер там, топ-модель какая-нибудь. Но как душа, эта личность может быть вполне ущербной и уродливой, потому что она не способна служить Богу, она не способна даже склониться перед Богом. И поэтому, хотя внешняя красота какая-нибудь удивительная, но эта красота, которая проживет, может быть, там 10-15 лет, и не более того, все, там, даже самые красивые тела, в конце концов, они превращаются в какие-то безобразные руины. У нас напротив там живет бабушка, которая, вероятно, в молодости, наверное, она была красивая, я не знаю. Но там уже все, сказать, это свалка. Вот, полностью там уже ничего не осталось, она сгорбленная, она уже беззубая, она уже вся, сказать, развалившаяся. И при этом она еще подводит брови, там, губы красит. Кого она пытается привлечь, я теперь не представляю, что это вообще такое, да? Но, тем не менее, люди пытаются там какую-то красоту еще, хотя это очень смешно смотрится, да? Уже к таким почтенным годам как раз человек должен украсить себя этими внутренними качествами, качествами преданности Богу. Но, если этого нет, какова бы ни была эта внешняя красота, это все пустые вещи. Материалисты ходят в салоны красоты, скажем, там, парикмахерская и так далее, прическа, там, пластическая операция, массаж, там, маникюр, педикюр и так далее. Но это украшение тела. В этом нет ничего плохого, на самом деле. Человек, в общем-то, имеет право быть красивым, все нормально. Но хорошо, когда за этой красотой стоит также еще и внутренняя красота. И это более существенно. И на самом деле истинная красота – это то, что приятно Кришне. Вот это истинный критерий красоты. Что приятно Кришне? И что приятно Кришне – это не тайна. Он сообщает об этом прямо в 12 главе Бхагавад-гиты, в стихах с 13 по 20, где он перечисляет качества преданных, которые дороги ему. Мы читали о них. где практически каждый стих Кришна завершает этой фразой «Йоман бхакта самеприя». Такой бхакта очень мне приятен, очень нравится мне. И он перечисляет качества. Независтлив, добрый друг всем живым существам, терпелив, скажем там, никому не причиняет беспокойства, довольствуется тем, что приходит само собой, там, умелый, на которого не влияет эта вся обычная рутина там, и прочие вещи. То есть перечисляет целую кучу качеств всяких разных, которые очень дороги Кришне. Это качество души, это не качество тела, это внутреннее качество сознания. Вот этими качествами необходимо украшать себя. Итак, Кришна перечисляет эти качества, которые ему приятны, их необходимо развить. Потому что, в конце концов, наша задача стать возлюбленным Кришной. То есть, как украсить себя так, чтобы ему понравиться? Чтобы ему понравиться. Можно, конечно, там навертеть, накрутить всякие разные прически, вот, но понравится ли это Кришне? Это большой вопрос. Да? А тут он уже четко говорит свои критерии эстетики. Итак, это будет вечная нестареющая красота души. И тут еще, что значит он сказал про глаза? Глаза преданного прекрасны, потому что они отражают красоту Кришны. Когда человек посмотрит на Кришну, Кришна отражается. И если действительно Кришна отразился и остался в наших глазах, то, как он здесь сказал, те глаза прекрасны, которые покинула тьма невежества, после того, как эти глаза узрели Господа Хари. То есть, когда Кришна отразился в глаза, тьма невежества уходит. Но он должен не просто как таких вот отразиться, как в зеркалах пустых, да? Вот, а он должен проникнуть внутрь, потому что глаза отражают состояние ума, говорят еще, глаза там, зеркало души, зеркало ума в более строгом, конечно, смысле. Итак, это критерий эстетики. Далее, текст 21. Царь Кулашхара говорит: «Вся слава Господу Нараяне, без памятования о его лотосных стопах, пение ведических гимнов не лучше, чем вопли в диком лесу. Без памятования в лотосных стопах все суровые аскезы и обеты не более, чем разные способы сбросить лишний вес. Без памятования о лотосных стопах все предписанные и благочестивые дела подобны возливанию масла в золу, а омовение в священных местах не лучше купания слона». То есть он приводит примеры дел, которыми обычно занимаются верующие религиозные люди. Что они делают? Они воспевают ведические гимны, они совершают разные обеты, там выполняют, вернее, разные обеты, следуют там каким-то аскезам и так далее. Вот, потом они какие-то дела делают благочестивые, они ходят в святые места паломничества, чтобы там совершить омовение. И здесь Махарадж Кулашхара говорит такую вещь. Он говорит, что без памятования о лотосных стопах Господа все эти дела более или менее бесполезны. Потому что целью всех этих процедур является как раз памятование Кришны. Потому что именно памятование Кришны разрывает круг перерождения. Забвение Кришны – это гарантия того, что мы получим новое тело. Памятование Кришны – это гарантия того, что мы пойдем к Кришне. Итак, все эти процессы, и воспевание ведических гимнов, и все разные аскезы и обеты, и все наши благочестивые дела, и все наши паломничества, и все должно привести к тому, что мы памятуем о Кришне. Если этого нет, он говорит, все эти гимны – это не более, чем просто дикие вопли. Да? Каков смысл в этих диких воплях? Никакого смысла в них нет. Да? И люди говорят, вот там красивые они поют. Сахасра, Ширша, Пурушаха и так далее, там все эти, там Пуруша Шукта и прочие все эти. Такая внешняя красивость, это очень здорово, как они поют, вообще аж мурашки по телу бегут. Но если при этом нет памятования о Кришне, бесполезное занятие, все остальные церемонии и так далее, вот этот предан очень аскетичен. И здесь Махарадж Кулашхара говорит, это все не более, чем просто способ сбросить вес, все ваши аскезы, если все это не сопровождается памятованием. Да. Как куда купается слон, мы тоже знаем, он искупался, а потом вылез, опять испачкался весь в грязи. Вот и поэтому Шрила Прабхупада говорил о том, что когда человек приезжает в святое место, он должен совершать омовение и все эти, вот, скажем, там разные процедуры, которые нужно делать в определенном состоянии сознания. Когда первый раз он со своими учениками пришел на Радха-кунду, это самое священное место во Вселенной, это самое священное озеро, в котором омывается сама Шримати Радхарани, Прабхупада сказал, Рупа Госвами советовал всем совершить омовение в Радхакунде. И все сказали, ура, там, да здравствует Рупа Госвами, да здравствует Шримати Радхарани. И с криками там джая они стали, значит, нырять в эту Радхакунду, и там, как обычно, плескаться, там, брызгаться, ну, как вот обычно себя ведут и люди, жаркий день, купаться в озере. Когда Прабхупада увидел это все, он понял, что его ученики еще очень и очень далеки своим сознанием от понимания, кто такая Шримати Радхарани, что такое Радхакунда. Поэтому сказал: выходите, все, хватит. Больше не нужно совершать десамовение. И хотя наставление Рупы Госвами осталось, что омовение в Радхакунде нужно совершать, тем не менее, Шрила Прабхупада добавил такую оговорочку, что это нужно делать с разрешения духовного учителя. Когда духовный учитель видит, что человек в правильном сознании, когда он входит в Радхакунду с памятованием о Радхе и Кришне, с полным благоговением и почтением, памятование, вот что спасает его, памятование, вот что придает этому акту особую значимость. Но если человеку просто жарко, да, ему нечего делать, кроме как плюхнуться в Радхакунду, да, и он там, разгоняя всех черепах, там, начинает там брызгаться, плескаться, от этого не будет большого блага. Более того, могут быть даже серьезные какие-то трудности в духовной жизни, потому что это Радхакунда, это жидкая према, это жидкая любовь к Богу. Поэтому целью этого омовения должно быть памятование, и это омовение должно совершиться с памятованием. А если это так, чисто для удовлетворение там своих каких-то материальных потребностей, просто смыть свой пот в Радхакунде, то это даже оскорбительно. И поэтому здесь Махарадж Кулашхар говорит, омовение в священных водах без всех этих вещей — это бесполезное дело. И далее в комментарии там очень приводится цитата из Нарада Панчаратры. Там говорится: если человек поклоняется Господу Хари, к чему суровые аскезы? А если человек не поклоняется Господу Хари, к чему суровые аскезы? Если человек памятует о всепроникающей Господе, о всепроникающей природе Господа Хари, к чему суровые аскезы? А если человек не памятует о всепроникающей природе Господа Хари, к чему суровые аскезы? Такая очень нестандартная постановка вопроса. То есть суровые аскезы, все остальные ритуалы и так далее, это все должно вести к определенному пониманию. Если человек уже поклоняется Господу Хари, в этом и есть аскеза, это и есть само по себе аскеза. Кроме этого, ничего не нужно уже. Более того, мы знаем, что излишняя аскеза, она даже опасна. И Рупа Госвами в Нектаре преданности объясняет, что предел аскезы для преданного – 4 регулирующих принципа, простые 4 регулирующих принципа, плюс 10 запретов, 10 еще нишетх, это вторая десятка регулирующих принципов, которые изложены в Нектаре преданности. Там 64 всего процесса. Первые действия — это рекомендательные, что нужно делать, прими гуру, там, служи ему и так далее. Вот. А вторая десятка — это запретительные, и они очень простые. Например, не принимай там больше, чем надо, учеников, там, не строй большие храмы, там, не будь скупым и всякие такие вот вещи. То есть несложно этим вещам следовать. И вот это предел аскезы преданного. 4 регулирующих принципа и плюс этих вот 10 таких простых еще запретов, которых их делать-то не надо, поэтому просто не делай просто и все. Да? Вот это предел аскезы. Если человек становится более аскетичным, чем вот эти все правила требуют, его сердце начинает становиться жестким. Духовная жизнь должна сделать сердце мягким. А если он слишком аскетичный преданный, это повод насторожиться. Аскетичные преданные – это очень опасные преданные. Вот, потому что, скорее всего, он свое тело ожесточит, и сердце свое ожесточит, нежели размягчит. И потом он будет требовать от других такого же аскетизма. Он говорит: я такой, и вы все должны быть такие, там, я там ем раз в день, и вы тоже должны, я там ночи не досыпаю, и вы такие же должны быть. Я того не там, в общем, короче говоря, весь мир должен быть таким, как я. Атмаван манете джагат. Человек судит весь мир по себе, и он устанавливает свой стандарт аскезы. Но не этим критерием меряется преданное служение. Преданное служение меряется тем, насколько, наоборот, у человека сердце чувствительное к Кришне, чувствительное к воспеванию святого имени, чувствительное к божествам, чувствительное к этикету, к взаимоотношениям с другим преданным. Вот чем измеряется прогресс в преданном служении, а не тем, насколько человек аскетичен, или там, какие он побил рекорды, там, или поставил там, каких-то успехов добился. Нет. Поэтому здесь однозначно Махарадж Кулашхар говорит, что вся внешняя деятельность предназначена для того, чтобы добиться внутреннего результата. А внутренний результат – памятование о Кришне и эта вот внутренняя чувствительность к Кришне. В 22 стихе он говорит: «О Мадана! Повелитель вожделения, поди прочь из моего ума, ибо теперь мой ум – обитель лотосных стоп Господа Мукунды. Тебя однажды уже сжег дотла гневный взгляд Господа Шивы. Так знай, что огненный диск Господа Мурари еще сильнее припугивает он вожделение Камадевы. Итак, царь Кулашихара прячется за спину Господа своего и говорит: ты смотри, пугает кого? Кого пугает-то? Пугает Кандарпу. Кандарпа — это бог вожделения. Изначально этот Амур, Купидон, так его только не называют, бог любви, Камадева, от чьих стрел все в этом мире страдают. И даже великие военачальники, великие цари, императоры, и те подвержены вожделению, те подвержены всем этим стрелам, Купидонам, это вожделение сворачивает. За мной стоит Кришна. Он также ведет так немножко себя даже вызывающе, как я имел наглость повести себя с тем парнем, который тоже пытался меня там это припугивать там какими-то структурами там мафиозными. Вот. Я говорю: да-да, ну у нас за нами тоже кое-кто стоит. Как однажды там мать тоже давно-давно, мать одного преданного сказала: он бросил учиться. Я его уговаривал не писать учиться, он бросил учиться институт. Вот я говорю: что ты наделал, сейчас будут проблемы с твоей мамой. Вот и точно пришла его мама, такая большая, грозная мама, вместе с братом. Вот, и у нас тоже был такой серьезный разговор. И его мать кричала: за вами стоит какая-то черная сила. Я говорю: как вы правы. За вами действительно стоит темная, черная сила, это Кришна. Но на самом деле в ней нет ничего такого страшного. И теперь, когда я иногда встречаю маму этого преданного, я говорю: ну вы счастливы? Она говорит: конечно. Потому что ее сын замечательно устроился. Он даже попал в другую, более цивилизованную страну. Вот, и живет теперь, так сказать, на твердой валюте и не беспокоится ни о чем. Вот, я говорю: вот видите, не так все это было страшно на самом деле. И он получил, и он учится сейчас там в университете, и все хорошо, и замечательно. Я говорю: видите, как хорошо все, вы боялись. Кришна всем все обеспечивает, все будет нормально. Поэтому, когда Махарадж Кулашихара говорит этому Кандарпе: ты будь поосторожен, поосторожней, дорогой друг, потому что за мной стоит Кришна. И он напоминает, то есть он когда он говорит такие вещи, он знает, что он говорит. То есть он понимает, что Кришна, когда кого-то защищает, то это серьезно, это означает, никто не может его погубить. И поэтому он с полной уверенностью говорит такие слова. Он говорит: помнишь, однажды была такая ситуация, что тебя уже испепелил взгляд Господа Шивы. Это было однажды, когда Господь Шива находился в медитации. Он глубоко погрузился в медитацию. Он думал о своем Господе Санкаршане, о Вишну. И в это время Кандарпа решил вывести его из медитации. И он пустил в него одну стрелу, вожделение. И Господь Шива почувствовал какие-то беспокойства, он так открыл глаза. Что бы это могло быть, что увело его из беспокойства. И своим мистическим видением он увидел этого Кандарпу, который там прятался где-то неподалеку. И он навел свой такой этот самый лазер мощный из своего третьего взгляда. И пепел остался от этого, от Кандарпы. Вот, до сих пор его называют бестелесный ананга, не имеющий тела. И много-много аскез стоило этому Кандарпе, чтобы вновь получить тело. И теперь ему говорит Кулашихара: ты помнишь, да, уже историю? Ты однажды остался без тела, Господь Шива тебя так немножко поджег, слегка испепелил. Вот, но знаешь, что огненный диск моего господина, Мурари, он поинтереснее, помощней, чем взгляд Господа Шивы. Вот. Если Господь Мурари пустит свою чакру в тебя, то уже будет совсем худо. Уже, сказать, трудно будет потом обрести опять это тело, уже от тебя вообще ничего не останется. Это интересная очень молитва, где Махараджа Кулашихара находит прямое убежище у изначального Купидона. Еще одно значение этого стиха в том, что Кришна является изначальным кандарпой, изначальным камадевой, богом любви. Бог любви, который живет в материальном мире, и который держит всех здесь в узде, который всех поработил, является лишь тенью или, скажем так, таким вот уже вторичным богом любви. А изначальный камадева – это тот, кто очаровывает весь мир, это сам Кришна. Поэтому поклонение изначальному камадеву, изначальному богу любви Кришне – это то, что постепенно избавляет преданного от воздействия уже материального вожделения, которое проистекает из контакта с материальной природой, которая вся заряжена этим вот вожделением. Итак, это очень интересная молитва, когда он говорит: «Уйди прочь из моего ума, ибо теперь мой ум – это обитель Господа Мукунды». Но для того, чтобы делать такие сильные заявления, как Махарадж Колашихара говорит: «Уйди прочь из моего ума», для этого действительно наш ум должен стать местом или обителью, где живет Господь Мукунда. Тогда мы имеем право так сказать: это место уже занято, все, уходите отсюда, иди прочь. А? Вот. То есть мы не можем так сказать до тех пор, пока мы действительно не сделали свое сердце и свой ум обителю Кришны. И для этого необходимо постараться. То есть эти молитвы очень интересные, но они произнесены с определенного уровня сознания, с определенного уровня зрелости. То есть Махараджа Кулашхара, как зрелый преданный, говорит такие вещи, потому что его сердце очищено, очищено практикой преданного служения, очищено медитацией. Вообще, конечно, он необычная личность, это все эти алвары, они все пришли из духовного мира. Вот. Но тем не менее, они показывают стандарт духовной жизни, и они показывают стандарт молитвы, что такое настоящая молитва. И здесь мы видим в этих молитвах и удивительный разум этого преданного, и удивительные эмоции, и удивительные сравнения. То есть эти молитвы, их анализ, их рассмотрение показывают внутренний мир преданного, как он мыслит, как он чувствует, как он ведет себя, каково его отношение к таким основным краеугольным моментам нашего бытия. Вот поэтому изучение этих молитв является для нас очень и очень важным. Это форма садху-санги, это форма общения. Может быть, где-то там далеки, оторваны от других преданных, но благодаря технологиям, благодаря тому, что есть книги, благодаря тому, что есть все эти сейчас какие-то записи и прочие вещи, мы все-таки имеем возможность садху-санги. И через века эти стихи, эти молитвы звучат, и мы имеем возможность своим разумом немножечко почерпнуть разума великих преданных. На этом сегодня мы остановимся. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста. В следующий раз мы продолжим, еще, наверное, пару занятий. Да, конечно, соблюдать пост Выкадыши – это одна из анг, то есть одна из составных частей преданного служения. Но это не запретитель, это побудитель. Это то, чему нужно следовать. Нишетхи или вот эти вот негативные принципы — это то, чего не нужно делать. То, чего не нужно делать. Расслабленно медитировать? Медитация обозначает сосредоточение ума.
А если, допустим, я не могу понять, как взять все цимбалы, такой группы, я не знаю.
Значит, просто не те люди взяли цимбалы. А если человек, умеющий на них играть, взял их, не будет грохота, будет все как раз очень красиво. Да? А если люди, не умеющие на них играть, будут в них греметь, тогда будет некрасиво. В этом действительно нет смысла. В этом действительно нет смысла. Потому что цимбалы нужны, но они должны не забивать киртан, не забивать голос. Они должны подчеркивать все эти вещи, должны подчеркивать ритмику определенную. Вот. Поэтому киртан всегда должен вестись под руководство опытного преданного, который на самом деле имеет право сказать: ты не играй, ты играй, ты пой, ты не пой. Потому что это наука. Если это приобретает такой, скажем, хаотическую какую-то такую природу хаоса некоего, вот, когда человек просто хочет оттянуться, как говорят, да, покричать, попрыгать, это не киртан, это просто какая-то там сублимация его собственных каких-то там эмоций. Киртан – это воспевание, он может дойти до состояния действительно какого-то такого бюджерного экстаза, но это должно произойти естественно, это делается на основе эмоций. А когда просто человек в гуне страсти начинает там бить в караталы там, или что-то такое, непонятно себя вести, это не совсем киртан. Киртан обозначает прославление Кришны, прославление Кришны. А если человек просто, скажем там, энергию ему девать некуда, и он упасит в эти тарелки, вот это не совсем то, что надо. Поэтому киртан все-таки нужен для того, чтобы сконцентрироваться. И киртан еще помогает тем, что рядом с нами находятся люди, которые тоже поют. Когда вы повторяете джапу, индивидуальное воспевание святого имени, это ваша личная медитация. И ее порой бывает недостаточно. И поэтому, когда мы повторяем джапу на четках, ум часто отклоняется, нам личной силы не хватает. Но когда вы попадаете в общество, где, скажем, там 10, 20, 30 человек вместе поют, то теперь вы чувствуете очень большую поддержку. Их голоса, их присутствие, их сознание, которое настроено в унисон на единый мотив прославления Кришны, то, что поддерживает нас. И поэтому, как правило, легче испытать какую-то духовную эмоцию в киртане, чем во время джапы. Вот. Но и здесь музыкальные инструменты играют не главную, а подчиненную роль, не слуги. Да? А если человек просто неправильно ими пользуется, этими музыкальными инструментами, тогда они из слуг превращаются, наоборот, в то, что мешает. И хочется отобрать все эти инструменты из неумелых рук. Вот поэтому играть на них должны люди, которые понимают, что они делают. Как правило, музыканты, они должны стоять один там, другой здесь, там. Они все должны стоять вместе. У них должно быть полное понимание. Когда каждый, кто угодно вообще берет там, с подоконника и начинает там свою какую-то тему играть, это совсем неправильно. Музыканты всегда одной группой стоят. И рядом с певцом, и певец сам тоже играет, или если он не играет, он поет, но они его хорошо чувствуют, то есть они находятся все рядом, и там они понимают друг друга с полуслова, один там что-нибудь сказал быстрее или медленнее, все нормально. А когда там один здесь свое играет, другой там где-то свое, это получается что-то невообразимое. Вот, поэтому киртан на самом деле, или баджан, это великое искусство, которое должно по определенным принципам осуществляться. Вот. Если это делается не так, то это может приводить к таким вот беспокойствам. Ну как я могу сказать? Я могу сказать, что я так не могу. Если она так может, значит, она знает, что она говорит. Может быть, как это так сказать, она там впадает в какое-то свое субъективное время, я не знаю, а? Может, какая-нибудь сверхзвуковая скорость, я не знаю, что она 16 кругов за час читает. Вполне возможно. Преданные обладают порой мистическими способностями, наверное. Вот. Поэтому я не могу сказать, что это в принципе невозможно. Я думаю, что в принципе, это, наверное, возможно. Но, наверное, это возможно не для всех, скорее всего. Вот. И, может быть, она по скорости успевает, но, возможно, что в качестве она теряет. Я уверен, что в качестве она теряет. Поэтому пусть это останется таким вот реликтовым случаем, называется. А в большинстве случаев чуть больше нужно времени. По меньшей мере, в два раза больше. Как? Я немножко не понял.
Такой тоскливый.
Тоскливый киртан тоже неправильный киртан. Потому что киртан обозначает, еще раз напоминаю, прославление. Но, конечно, может быть у человека, может быть у преданного чувства разлуки, я не знаю. То есть иногда бывает такое... Да, я согласен, что баджаны, они порой такие бывают немножко такие печальные, такие вот, очень такие внутренние, наполненные такими эмоциями, там он только мантру там 5 минут поет, одну мантру проговаривает, да?
Вот. Это какие-то особенные чувства, которые невозможно имитировать совершенно. Киртан, как правило, в этом плане более динамичный, более живой. Вот это другая форма прославления. Вот. Поэтому, опять же, я говорю, что киртан, он должен исполняться тем, кто знает толк в этом деле. А если киртан превращается в что-то такое заунывное, тоскливое, то это неправильно. Все зависит от вашего состояния здоровья, раз, от вашей телесной конституции, возможности вашего тела, два, и от вашего понимания и задач, три. Итак, если ваше тело позволяет сухой пост, если в эти дни нет какой-то большой нагрузки, и если вы понимаете, для чего вы так делаете, почему бы не попробовать? Если потом, в следующий день, двадыши, вас не трясет, вот так скажем, от слабости, если вы нормально себя чувствуете, почему бы и нет? Если человек не обладает такой конституцией, если для него пост – это большая сложность, если, скажем, в день поста у него там много разных дел, если он не очень глубоко понимает все эти вещи, то тогда для него пост превратится в муку. Пост – это то, что должно дать духовное благо. Если человек вместо того, чтобы думать о Кришне во время поста, думает о пище, это означает, что экадаши приходит неправильно. Неправильно. Сила Прабхупада говорил, человек, обычный человек, как правило, всегда переедает немного. Всегда переедает. Поэтому два раза в месяц экадыши ничему не повредят. Разгрузочные дни, культуристы говорят. Но степень разгрузки зависит от вашего тела, от ваших возможностей. Для кого-то это может быть сухой пост, для кого-то это может быть просто пьют, но не едят. Для кого-то это, скажем, там что-то такое легкое, овощи, фрукты. Для кого-то экадыши это обозначает там горы там картошки там или гречки там съеденные. Вот. Ну, у всех по-разному. Вот. Поэтому смотрите на свое тело. И принцип таков, то, что для одного лекарства, то для другого яд. Понимаете? То, что для другого лекарства, для другого яд. Иногда лично я, хотя это бывает редко, но когда я точно знаю, что там никуда мне идти не надо, ничего такого делать не надо, и когда я так внутренне морально настроюсь, я совершенно спокойно могу там выдержать этот сухой пост. Как правило, сухой полностью не держу, я пью что-то, но без пищи без проблем, но без жидкости лично мне сложновато. Вот. А так, если какие-то дела предстоят, то я, например, что-то ем такое немного. Вот. Лучше всего, если что-то какие-то дела предстоят, пускай это будет что-то такое калорийное, что-то кисломолочное, какие-то такие вот дела. Сыр, сметана, молоко, там, творог, какие-то такие вещи, там, кефир, это там, где что-то есть такое. Ну, есть, конечно, там, я извиняюсь, картошка. Я ее не любитель, я не понимаю, что за продукт вообще такое, честно говоря. Ну, некоторые любят, но в нем не так много всего. Вот поэтому в экадыши можно, в принципе, вполне получить какую-то энергию, даже без зерна. Даже без зерна. Орехи там, что-то еще. Фрукты, соки натуральные, не из коробок, а вот свежевыдавленные соки, на самом деле, дают огромное количество энергии. Огромное количество энергии. Вот. А? Ну, в коробках там все равно, хочешь не хочешь, какие-то там консервант, все это уже не то. Уже там праны маловато. А если взяли натуральные какие-то там фрукты или овощи, из них сделали соки, то они дают потрясающее количество энергии. Сухого поста. Самое главное, это не наесться сразу. То есть, потому что пост – это маленький стресс для тела. То есть это немножко необычное состояние для тела, поститься, это стресс. и его мы не должны усугублять другим стрессом, перееданием сразу. Вот, поэтому, когда человек соблюдал сухой пост, на следующее утро он должен съесть чуть-чуть зерновобового, немного зерновобового, для того, чтобы прервать сам пост, что теперь все зерновобовое уже есть. Вот, а выйти из него тоже чем-то таким вот легким, там, сок, там, или, там, какие-то такие простые вещи, овощные, там, или фруктовые, такие, не перегружаться. И потом уже, скажем, там, ближе, ну, к обеду, время обеда, уже такую более-менее полномерную, что называется, пищу употребить. Вот, если сразу же после поста на два дыша человек там так вообще, что с урчанием набросится, там, всю поглощать, то он почувствует себя плохо на самом деле. Это просто, это будет показателем страсти, что долго-долго терпел, теперь наконец-то я дорвался и начинаю все это, значит, есть. Вот, поэтому для того, чтобы правильно выйти из поста, на самом деле, кроме чисто технических моментов, должно быть внутреннее ментальное состояние, нормальное. Если человек пост провел в состоянии благости, то есть без какой-то такой дерготни, без какой-то особенно такой деятельности в раджасе, в таком умиротворенном, нормальном духовном состоянии, он его провел, то он спокойно же и выйдет из него. Да? Если он был в очень таком напряженном состоянии, в каком-то очень таком форсированном режиме работал, то эта страсть побудит его что-то такое тоже там активно есть, потреблять. Вот, поэтому, если человек сухой пост соблюдает, то лучше всего в этот день всю такую внешнюю активность свести к минимуму, чтобы ум был умиротворен, тогда будет легко и выйти из него, также спокойно, благостно можно выйти. Кто подходит? Кто подходит под эту категорию? Спортивные нагрузки. Спортивные нагрузки бывают разные. Некоторым людям по долгу службы необходимо заниматься, предположим, если человек кшатрия, и его обязаны защищать других, то он нагружает себя физически, развивает физически, поддерживает свой какой-то, скажем, там стандарт в плане боевых искусств, таких вещей, это ему необходимо. Это его дхарма, это его религиозная обязанность, поэтому он берет на себя эти нагрузки. Человек, который не является таковым, и для которого, ну, спорт, там, это просто, не знаю, гуна страсти, чемпион того, чемпион сего, медаль такая, медаль другая. Вот. Это глуповато. Если вы посмотрите, скажем, там, на какие-нибудь журналы, где эти культуристы, там, и все эти вещи, это глупо, это на самом деле глупо, в этом нет ничего совершенно ценного, да. Это даже уродливо в чем-то. Вот. Но в том стихе, про который вы сказали, там имеется немножко другое, там имеются демонические аскезы. То есть, когда, предположим, какие-то личности, типа того же там Хирани Кашипу, там, или кто там это был, Банасура и прочие описанные в шастрах, личности, которые истязали свое тело ради там того, чтобы получить какие-то благословения. Это тело нужно для того, чтобы служить Богу, а не для того, чтобы истязать его. Вот. И когда они истязают, терзают эти материальные элементы тела, приводя его в такое состояние непотребное, это неприятно Кришне, естественно, поэтому он говорит, это есть демоны. Спортивный азарт. Ну как, это гуна страсти. Гуна страсти. Если это, скажем там, не знаю, профессиональный спорт, там, где человек получает деньги за все эти вещи. Ну это его работа, чтобы, так сказать, у каждого, каждый чем-то своим зарабатывает, у каждого своя карма, своя судьба. Вот. Но это имеет определенные последствия на сознание. Потому что гуна страсти, она создает очень такие сильные контрастные ощущения. С одной стороны, человек может очень сильно чему-то возрадоваться, потом, наоборот, очень сильно может, наоборот, очень огорчиться, когда бывает там какой-нибудь матч, да, футбольный такой сильный, эти фаны, поклонники команд там доходят до такого, что, ну, всякое бывает. там такие у них и мордобои между собой, и такие там эмоции, да, чуть ли там и трибуны целые рушатся, там, ну, что только не бывает на этих спортивных состязаниях, и у людей там инфаркты бывают от того, что его там любимая команда проиграла, там, или еще что-нибудь, то есть, ну, это достаточно сильные, то есть, ну, я помню, когда я в 80-м году работал в Москве на этой Олимпиаде 80 переводчиком, там, вот, хотя, конечно, Олимпиаду пробойкотировали, вот, из-за того, что мы в Афганистан вошли. И у меня не было много людей там, и мне приходилось ходить на эти все там с группами туристов, там, на стадионы, все эти вещи. И порой я, конечно, я в этом плане такой не сильно человек, фанат всех этих вещей, но приходилось наблюдать очень сильные эмоции. Я никогда до этого особенно не ходил на спортивные свидания, не очень мне это интересно было. А там приходилось ходить, и там такие были эти самые эмоции, что порой там. И приходилось в милиции вмешиваться, там, и разнимать там всех этих товарищей. Вот, поэтому это гуна страсти. Если она слишком сильно захлестывает, вот, то она оказывает свое влияние на сознание. И человек, который находится в страсти, он будет очень сильно радоваться, потом он очень сильно будет сокрушаться, печалиться. Вот, поэтому это очень неуравновешенное состояние сознания. Оно не очень хорошо для духовного развития. Вот, но... В обусловленной жизни этого, наверное, не избежать. Спорт ради этого существует. Что-то такое там сделать, чтобы там сорвать аплодисменты или там кого-то там освистать. В этом. Представьте себе, что играют команды, все сидят. Молча, никакой реакции. Ни свиста, ни хлопков, там, ни криков, там, судью намыло, там, еще что-нибудь. Ну что это за матч, да? Должны быть какие-то эмоции. То есть, люди приходят для того, чтобы там как раз... немножко так как раз вот оттянуться, да, отвести душу, да, что-нибудь выпить там, покричать, посвистеть. Мы там свои в Бразилии там футбол у них вид спорта любимый, и там это торсида у них, эти, команды болельщиков, там, о господи, что они там только не устраивают вообще, у них там свои лидеры этих команд, там свои лозунги, там они, в общем, страх божий, что там творится вообще. И там всякие разные бывают эксцессы. Вот с людьми там бывает, что они и тела оставляют во время матчей там, из-за инфаркта или еще чего-то. Вот страсть со всеми ее последствиями.
Господь находится, вернее, Камадел выгнать, а потому что там Господь. А если, допустим, как же туда поместить Господа, если там, допустим, Камадел? То есть, нет.
Как заменить одно другое?
Ну, чтобы поместить, допустим, Господа, может, сначала 21, да?
Да.
Наша цель это, чтобы там сердце было принято.
Да. Сейчас вместо изначального Камадевы, вместо изначального Кришны там живет вторичный Камадева. То есть мирские страсти, мирские желания там живут. И все происходит так, как вы сказали, реакция замещения. Мы по чуть-чуть начинаем Кришну туда вмещать. Да? Причем, заметьте, как сказал Махарадж Кулашихара, сейчас мое сердце является обителю стоп Господа. Пока стопы вошли, Кришна вошел, стопы. Пока он, может быть, еще не полностью проявлен. Но стопы уже вошли. И поэтому теперь он смело говорит этому Камадеву, иди прочь. Из моего ума. Теперь это обитель стоп Господа Мукунды. То есть Кришна может прийти уже в наше сердце, но это не обозначает, что Камадева, это вожделение, сей момент сразу же покинет. Этот процесс является постепенным. То есть как гусеница переползает с одного листочка на другой. Сначала она зацепилась лапками за новый, потом она оставит старый. Точно так же сначала человек должен немножечко укрепиться в духовной жизни, и при этом это еще обозначает, что что-то будет материальное. В Бхагавадгите же Кришна говорит, что воплощенная душа способна воздерживаться от чувства наслаждения, хотя вкус к ним остается. Это что обозначает? Что уже Кришна немного есть, но вкус материальным вещам еще остается. Но дальше Кришна говорит, однако, когда этот человек полностью утверждается в сознании, вернее, когда он развивает высший вкус, тогда он отказывается от прошлого и уже утверждается в сознании. То есть это происходит постепенно. Немного Кришны уже пошло, вошло, но еще какие-то материальные желания в нашем сердце существуют. И теперь уже благодаря тому, что Кришна есть, мы можем за него держаться и говорить: Кришна, давай, помогай выгонять этого камадева. То есть это происходит постепенно. Желания остаются материальные, но от них можно какое-то время воздерживаться. Если всю жизнь от них воздерживаться, не имея высшего вкуса, это будет то, о чем говорил Фрейд. Да? Вот. У человека проблемы возникнут. То есть невозможно следовать регулирующим принципам, находясь в гуне страсти. По меньшей мере, нужно находиться в гуне благости. Вот, и гуна благости как раз обозначает, что можно терпеть эти вещи легко, без проблем, хотя нет еще Кришны полностью. Но гуна благости позволяет совершенно спокойно, без проблем этим вещам следовать. А когда Кришна полностью входит, тогда уже все хорошо. Тогда уже нет необходимости от чего-то воздерживаться, уже нет чего воздерживаться, уже потому что ничего не беспокоит человека. Миссия Альваров. Я не знаю, есть ли у них какая-то единая объединенная миссия, я об этом не читал. Но в целом можно сказать, что они как-то так интересно, практически все появились в Южной Индии, вот вместе Дравида Дэш, и до сих пор Южная Индия — это место наиболее, скажем, такое населенное вайшнавами, самое такое кришнаизированное место. Хотя мы знаем, дхамы, в которые мы обычно ездим, это Майяпур, это Восточная Индия, Вриндаван, это Северная. Вот. Тем не менее, вайшнавов больше всего на юге, в Дравида-Деши. Вот. И именно в этих местах все Альвары-то, собственно говоря, и появлялись. Миссия очень простая. Показать своей жизнью, причем они были совершенно разными людьми. Кто-то там из Альваров был вообще бандитом. Махараджа Кулашихара был царем. А кто-то был таким благородным Робин Гудом, да, как его звали, это забыл, который грабил все эти караваны, да? Нила, да? Вот. Он был вообще бандитом, этот Альвар. Вот, очень разные они были все. Вот. Но миссия была одна. В той или иной форме распространять сознание Кришны. Но я говорю, что как так много я о них не читал. Просто мне. Я искал тему для нового семинара, и мне попалась на глаза эта книжка, которую я давно прочитал. Мне давно очень нравилась эта книга, и я решил ее так чуть-чуть более подробно осветить. Конкретную эту книгу, без связи там с остальными аларами. Да какие-то они аскезы совершали. Нет. Они совершали преданное служение. Чем занимались шестеро Госвами или там тот же Бхагаван Сарасвати, о которых вы говорите? Это люди, которые занимались просто проповедью. Не то, что они там отдельно сидели, там медитировали, там от всего отрекались. Ничего такого не было, понимаете? Да, то есть они совершали преданное служение, но их образ жизни был очень аскетичный, потому что у них все было подчинено вот этой вот духовной деятельности. А не то, что они совершали аскезы отдельно от преданного служения. То есть имеется в виду, что аскезы, которые совершают люди для там, получения мистических сил, чего-то еще, вот все вещи они не имеют какого-то смысла, потому что цель всех аскез – памятование. А если памятования нет, какой смысл этих аскезов? А чатурмасия, ну это... Это затянувшийся икадыш примерно так, на 4 месяца. Это способ контролировать чувства. То есть, я рассказывал на днях утром во время Шримад Бхагаватам там класс. Процесс, как растет наша преданность. У нас есть свои планы, и у Кришны есть свой план. И когда мы отказываемся немножечко от своих планов в угоду плану Кришны, когда мы отказываемся от своего чувства наслаждения в угоду удовлетворению Кришны, вот в эти моменты, когда мы отказываемся от своего ради Кришны, как раз и происходит этот самый рост. Рост нашей преданности происходит. Когда мы осознанно отдаем ради Кришны что-то, осознанно отдаем. И, например, когда мы говорим в день Экадыши, что сегодня я буду поститься ради Кришны. Кришне это нравится, это будет благо для меня, и это будет благо для... и для тела, для здоровья, для всего, это нужно все правильно сделать, то эти моменты, когда мы контролируем свои чувства, мы учимся быть слугой, когда мы осознанно отказываемся от чувства наслаждения. Но экадаш это всего лишь один день, это несложно сделать. Да? Но чатурмасия это уже серьезно, это 4 месяца чатурмасия. Да? Сейчас маленькая передышка чатурмасия, там адхика, пурушоттамаса, раз 13 лет такой месяц бывает, вот 16 сентября Чатурмасия прекратилась, начался этот вот месяц, и вот 17 октября он закончится, и опять продолжится Чатурмасия. Месяц под Манапа, еще 2 недели, а потом уже с 1 ноября Картика пойдет. Такой феномен бывает раз в 13 лет всего-навсего, вот, когда Чатурмасия останавливается. Но когда Чатурмасия идет все 4 месяца подряд, это очень серьезно. Те, кто следует ей, они не бреются, не стригутся, ногти не стригут, едят один раз в день пищу без соли, без специй, без помощи рук, прямо с земли, вот так вот, представьте себе, это суровые вообще аскезы, 4 месяца. Да? Вот. Это не просто там какая-то такая вот, ну, вещь в себе, просто ради аскезы. Это когда человек дает осознанно Чатурмасию, тогда действительно у него появляется фантастическая способность контролировать свои чувства, очень сильная способность. Но здесь не должно быть этого спортивного интереса. Я там проследовал Чатурмасию, все, я великий герой, там великий аскет. Нет. Вот. То есть это для людей, которые типа бабаджи, как правило, типа бабаджи, которые не путешествуют, которые не проповедуют, которые сидят в Индии, вот, и они способны все эти вещи соблюдать. Вот. Все эти ограничения, скажем, там молоко, йогурт, листья, дал, они, как правило, для Индии. Я спрашивал Говинду с вами, он объяснял, что по месяцам воздержание от всех разных продуктов связано с тем, что в те или иные месяцы как раз там на этих листьях там какие-то личинки начинают там разводиться там, или в йогурте там находят прибежище какие-то определенные бактерии именно в этот месяц, поэтому в этот месяц йогурт там нельзя или молоко и прочие вещи. То есть это большей частью связано с Индией. А к нам это практически имеет, ну, очень мало отношений, крайне мало отношений. Вот. И для преданных Чатурмасия практически полностью может быть заменена чем? Слушатели курса Бхакти-шастри, а? Месяцем Картика. Месяцем Картика. Картика врата, которая начнется с 1 ноября. Дамодара врата, что называют ее. А для тех, кто не может следовать полностью Картика врате, что? Последние 5 дней Картики. Последние 5 дней Картики. Вот. Это все описано в шастрах. То есть у вайшнав всегда есть такие хорошие, хитрые такие способы из любой ситуации выкрутиться. Вот. Не можешь 4 месяца, давай один. Не можешь 1 месяц, хотя бы 5 дней. Последние 5 дней Картика, и все будет здорово. Да.
А вот на экране,
кто дает? Какому преданному? Вы имеете в виду зернобобовую пищу, которая предлагается на Экадыше? Я не слышал об этом, честно говоря. Насколько я знаю, в дни Экадыши большей частью стараются готовить пищу беззерновую. Хотя Господу Вишну можно предлагать все, что угодно. Но, дело в том, что Кришна не оскверняет ничего. Но преданные, даже предлагавшие зернобобовые на Экадыши, они этот просад не принимают в этот день. То есть они могут его потом почить на следующий день. Вот поэтому Кришна не оскверняется ничем. Его никакой папа Пуруша не оскверняет. А что? Даже если там присутствует папа Пуруша, для Кришны нет никаких проблем. Кришне нужно есть каждый день. Кришна любит есть каждый день, он не постится. Вот, поэтому это не наша как бы забота, есть там папа Пуруша или нет. Вот, поскольку Кришна не очищает, не оскверняет ничего, наша задача предложить ему, предложить. Но мы должны знать, что для себя лично, для нас лично это опасно. Поэтому, предлагая Кришне, себе мы в этот день зернобобовы не предлагаем, а оставляем на следующий день. Как там Кришна с этим папа Пурушей расправляется в день Экадыши, трудно сказать. Вот, в любом случае, даже если папа Пуруша там сидит, вот, Кришну он осквернить не способен. А преданным в день Экадыши говорится, что даже на муку смотреть не рекомендуется. Не то, что это сказать, что-то такое. Есть, да, в некоторых сампрадаях там говорится, что папа Пуруша живет только в цельном зерне. И такие вещи, как, скажем, там масло, тоже соевое, там, или кукурузное, бобовое, это такие вещи, которые... Это разная степень строгости, Вот, но вся проблема в том, что мы начинаем сравнивать. Как только люди начинают сравнивать, сразу начинаются проблемы. Вот, поэтому лучше всего выбрать какую-нибудь себе, раз на себя одну сампрадаю, ей следовать. Если хотите следовать Рамануджа сампрадаю, нет никаких проблем. Да? Вот, тогда будет чуть-чуть сложнее, может быть, там, получить милость Господа Читания. Вот. А если мы хотим получить милость Господа Читания Шилы Прабхупады, нужно следовать этой сампрадаю. Вот. Я не хочу сказать, что там так или иначе, у каждого своя свобода выбора. Но некоторые отличия есть в сампрадаях. Вот. Поэтому лучше всего быть каким-то последователем чего-то одного. Есть такие космополитичные люди, которые любят все. Они говорят, и то хорошо, и все хорошо, и это хорошо. То есть все хорошо вокруг. Но проблема в том, что они ничему не следуют. В этом проблема. Вот. Поэтому лучше выбрать что-то одно, быть каким-то таким строгим последователем чего-то одного. Это принесет большее благо, чем все, как говорится, вокруг, так сказать, уважать, все признавать, но ничему не следовать. Иначе получится, как в этой такой фразе, я чту классиков, но не читаю. Да? Вот. Что есть? Пожалуйста. Я не знаю, как там с клыком дело было. Насчет головы, эта история связана с Сатурном, с астрологией немного. У Парвати и Шивы родился сын, Ганеш. И сначала он был нормальный, так, с человеческим обликом. И Парвати, его мать, была очень рада рождению младенца. Она всем ему показывала, смотрите, какой симпатичный. Вот. Но тут проходил Сатурн. Сатурн – это такая жуткая планета. Если кого-то она одарит своим взглядом, то пиши пропало. Вот. Он даже на своих папу и маму, когда посмотрел Сатурн, то у них были определенные проблемы. И когда Парвати говорит, смотри, Шани – это Сатурн на санскрите, смотри, какой у меня симпатичный младенец. Сатурн не хотел, он знал последствия своего взгляда, но Парвати так настаивала, смотри, и он так нехотя глянул на Ганешу, и ему голова просто в пепел превратилась. И представьте себе, мать, да, на руках у него младенец, уже от головы ничего не осталось. И Господь Вишну, который наблюдал эту сцену, он подумал, что сейчас, поскольку Парвати – это олицетворенная материальная природа, сейчас разнесет всю Вселенную, вот, он, значит, быстро стал смотреть, что делать, и увидел одного слона. А там, короче говоря, словно слониха, этот слон какой-то уже был полностью уже замученный вожделением, он уже умирал там вообще фактически. Вот. И Кришна подумал, такой там безнадежный слон, быстро отсек ему голову, вот, притащил ее и поставил Ганешу. Просто рядом никакой другой более удачной головы под рукой не было. Вот, поэтому Кришна приставил ему голову этого слона, и теперь Ганеш стал такой симпатичный, с таким хоботком. Но теперь остался этот клык обломанный, это уже, видимо, претензии к этому слону, который там от вожделения сильно страдал. Видимо, где-то там он в борьбе там потерял, наверное, свой один из клыков. Вот поэтому у Ганеши на изображении один клык целый, а второй половины нет. Ну это так, мое смелое предположение. Все. Шрила Прабхупада ки джай.